Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами Книжная лавка, и, как всегда, у нас с вами есть возможность взять одну из многих книг, которые предлагает нам православная литература, и открыть вместе, чтобы хоть немножечко познакомиться и сделать свой выбор. Итак, двухтомник «Схиигумен Савва Остапенко. Полное собрание проповедей и поучений» в двух томах. Издательство «Артас Медиа Москва» подготовило это издание, и вот что в аннотации книги. 27, то есть 14 июля 1980 года в Псково-Печерском монастыре окончил свой жизненный путь и иноческий подвиг Схиигумен Савва, известный многим православным людям. С именем Схиигумена Саввы неразделим образ верного доброго пастыря Христова. В продолжение многих десятилетий верою, любовью, благодатными дарованиями служившего Церкви Божией. Он был образом чистоты, доброты, духовной мудрости. В ревностном служении Богу и Церкви его можно сравнить с теми, кто, подобно апостолу Павлу, полагал душу свою за посомых. Но и теперь духовные чада старца Саввы продолжают делиться свидетельствами о его благодатной жизни, о духовных дарах, полученных от общения с батюшкой, о силе его молитв, проповедей и поучений. Свидетельства эти собраны в предлагаемом читателями двухтомнике. Итак, дорогие друзья, конечно же, как часто мы слышим из житий святых, что именно благочестие родителей начинает хорошее возрастание святого подвижника. Так было и у Схиигумена Саввы. И вот мы читаем такие свидетельства из жизнеописания старца Схиигумена Саввы. То, что касается его жизни в миру до монашеств. Жизнь Схиигумена Саввы до поступления в монастырь осталась нам малоизвестной. Биографические данные весьма скудны, да их приходилось собирать по крупицам. Старец не любил говорить о себе. Родился он на Кубани в простой, но благочестивой и истинно христианской семье 12-25 ноября 1898 года и во святом крещении был наречен Николаем в память святителя Мирликийского чудотворца. Родители его Михаил и Екатерина передали своим детям, а их было 8 человек, все те боголюбезные навыки, которыми владели сами. Дети жили в атмосфере христианской любви, не зная грубых наказаний, да и не было необходимости их наказывать. Детям никогда не приходилось быть свидетелями криков, брани, оказывали влияние не столько слова родителей, сколько поступки. Детей оберегали от всего дурного, не разрешали им долгих уличных гуляний, особенно вечерних, ограждали от вредных, неполезных сообществ, воспитывали в них трудолюбие и честность, любовь к людям, а прежде всего к Богу, приучали их к молитве. В такой благодатной атмосфере протекали детство, отрочество и юность Николая. Из всех детей в семье выделялся именно он, по счету пятый. Рос он мальчиком особенным, живой и подвижный, наделен был большой понятливостью и быстрым умом, а вместе с тем чуткостью и внимательностью ко всем окружающим. Сердце его с ранних лет было устремлено к Богу. Чуткий ко всему доброму, Коля, по примеру своих благочестивых родителей, любил ходить в храм Божий, родители поощряли в детях любовь к храму и потом за трапезой награждали вкусными лакомствами тех, кто в храме внимательно слушал апостол и Евангелие и безошибочно все пересказывал. С 6 лет его определили в церковно-приходскую школу. Там проявилась его большая способность к учению. С 8 лет он уже читал и пел на клиросе. В это время золотого детства он приобрел то религиозное настроение, которое не покидало его в продолжение всей жизни. Известен случай из жизни старца, говорящий о том, что он с детства был избранным сосудом Божьей благодати. Однажды зимой старшая сестра Иулиания пошла на речку полоскать белье. С нею пошел и 8-летний Коля. Играя на льду, он внезапно провалился в прорубь, и сестра с большим усилием извлекла его из-под льда. Мальчик тяжело заболел, вся семья встревожилась за своего любимца. И вот болящий мальчик видит видение. Об этом батюшка сам поведал одному духовному лицу. Ночью я долго не мог уснуть, и вдруг вижу на потолке себя, уже взрослым, в сане священноиннока, и сердце мое как-то неизреченно возрадовалось. После этого быстро поправился. Размышляя об этом видении, я решил, что мне надо уйти в монастырь. Однажды хотел тайно бежать с одним монахом-паломником, но тот уговорил меня обождать еще год-два, и тогда обещал прийти за мною. Монах, видимо, пожалел моих родных. Появившееся в душе отрока сначала неопределенное, но потом непреодолимое влечение к монашеству и было, как оказалось позже, призывом свыше на путь иноческий. Но до этого часа была очень долгая жизнь, жизнь в миру. Но своим благочестием, своей молитвой он отличался, и желание быть монахом не покидало его, несмотря на то, что монастыри в то время были закрыты. Еще больше утвердилось в нем это стремление после бывшего ему в 35-летнем возрасте дивного видения. «Ночью молился я перед чудотворной иконой Казанской Божией Матери. В тонком сне явилась мне святая жена необыкновенной чистоты и красоты. Кто она, я не знал. Святая жена раскрыла передо мной всю красоту монашества. Она сказала, что можно спастись и в семейной жизни, но монашество выше». После этого видения он увидел в Покровском храме икону с изображением святых великомучениц Варвары, Екатерины и Параскевы. Екатерину и Варвару он знал раньше, а в лике святой Параскевы узнал ту чудную небесную деву, которая явилась ему в видении. После этого он стал особенно чтить святую великомученицу Параскеву, указавшую ему путь к монашеству и утвердившую его на спасительном жизненном пути». Вот такие удивительные истории из детства и еще мирской жизни говорят об избрании этого человека, ставшего затем старцем схиигуменом Саввой. Итак, очень много встреч, удивительных встреч, духовно полезных было в его жизни. И вот принятие монашества, затем священство и судьба духовника обители. Об этом прочитаете в книге, которую мы открыли с вами. О искушениях, о многих подвигах здесь написано. А мне хотелось бы открыть сейчас вместе с вами советы и наставления схиигумена Саввы. Вы также найдете в книге полное собрание проповедей и поучений схиигумена Саввы. И вот что нам он советует. В основе спасения души лежит вера. Вера в деле спасения нашего — то же, что основание для здания. Подкопано основание, неизбежно рушится здание. Где нет веры, там необузданность страстей, увлекающая человека в бездну зол. Вера — величайшее благо в земной жизни. Она соединяет человека с Богом. С крепкой верой человек все может. Верьте в Бога, молитесь Ему, делайте добрые дела. Эти три крыла — поднимут нас к престолу Божию. Нет более важного дела на земле, чем молитва. Молитва рождает и все прочие добродетели. У святых отцов было законом нудить себя на молитву дома, в церкви, за делами, на прогулках и во всякое другое время. Говорить с Господом надо проще, как сын с отцом. Не мудри в молитве. Бойся произносить святейшее имя Его без участия ума и сердца. Кто предстоит Богу рассеянно, тем более с небрежением, тот только оскорбляет Господа и не благодать получит, а осуждение. В Писании говорится: «Проклят человек, творяя дело Господне с небрежением». И наоборот, кто хоть немного помолится Господу с искренней истинной верой, получит неизреченную радость. Молитва — это веселье души. Нет времени помолиться, поди на колени и скажи: «Господи, прими порыв мой в похваление и благодарение мое Тебе, и услыши меня недостойного. но сделай это с чувством горячей преданности Господу, с чувством человека, хотя и спешащего, но стремящегося хотя бы на один миг без остатка отдаться Господу. Ведь дело вовсе не в продолжительности молитвы, а в ее пламенности. Пламенность же не может продолжаться долго, даже у совершенных боголюбцев. Встанешь на молитву осужденным грешником, а уйдешь помилованным, оправданным. Молитва возводит человека от земли на небо. После полученной радости духовной и теплоты сердечной надо быть готовым к какому-нибудь вражескому искушению. Господь посылает такие сладкие минуты сердечного порыва к Нему, чтобы сладостью общения с Богом удержать душу человека у себя. В момент искушения надо все силы приложить и просить Господа о помощи, чтобы победить грех, отказаться от него, показать, что мы действительно любим Господа не на словах, а на деле. А за победу над грехом Господь посылает такие милости. Борьба с грехом вменяется в мученичество. Время кратко, и надо беречь его. Каждый день, каждую минуту будем работать для вечности. Потеря времени ничем не восполнима. Потеря времени дороже всех потерь, говорят святые отцы. Если человек потеряет попусту драгоценнейшее время, которое он мог бы употребить для своего спасения или спасения ближних, то он теряет больше миллионов, так как никакими драгоценностями вещественными выкупить душу из ада нельзя. Душа избегает ада добродетельной жизнью. Когда все часы и минуты жизни человек употребляет на молитву, добрые дела, на умножение веры, надежды, любви и на приобретение добродетелей. Вы видели когда-нибудь, как дети ловят голубей, и чтобы они не улетели, связывают им крылышки? Так и человек, который имеет пристрастие к деньгам и вещам, у него, как и у голубя, связаны крылья души, и она не может лететь в небесные обители. Его молитвы Господь не принимает. Великое дело Божие сотворим, если утешим печального, ибо печаль производит духовную смерть. Хорошо читать святые книги, ходить в храм, но надо и утешить ближнего, если есть в том нужда. У кого нет в сердце сострадательности и милосердия к людям, тот да убоится слов Священного Писания: «Суд, но без милости, не сотворшему милости». А милостивых ожидает великая милость на последнем суде. «Блажени милостивые, яко ти помилованы будут». Милостыня введена не для принимающих, а для подающих, ибо последние приобретают от этого великую пользу. Благодеяния приносят пользу не столько принимающим, сколько подающим, и добродетель эта доставляет им дерзновение пред Богом. Лучше подать, чем просить. Ни в каких случаях, ни при каких обстоятельствах не унывайте, не отчаивайтесь. Уныние убивает энергию, необходимую для получения в сердце Духа Святаго. Унылый теряет молитву и умирает для духовных подвигов. Знайте, что в минуту уныния и отчаяния не Господь оставляет вас, а вы оставляете Господа. Хотя бы и очень скорбно было вам, но призовите мысленно Господа Иисуса Христа, живущего в сердце вашем. Он ждет вашего зова. Не разочаровывайтесь и не тяготитесь жизнью. Она несносна бывает только для злочестивых, а кто верует в Иисуса Христа и уповает на Него, тот должен радоваться и дорожить жизнью. Наша земная жизнь необходима как подготовка к вечной жизни, чтобы мы славили здесь Бога, благотворили ближним и достигали вечного Царства узким путем, указанным в Евангелии. Жизнь дана нам не для земного веселья. Блажени плачущие ныне, а не смеющиеся. Таинство исповеди очищает сердце. Когда человек искренно покается, душа его очищается, становится светлей, прекрасней. Ведь она создана по образу и подобию Божию. Но как загрязненное белье вначале постирают, а потом разглаживают, так и сердечную нечистоту надо не только смыть слезами покаяния, но и разгладить сердце. то есть насадить в нем противоположные греху добродетели, украсить душу добрыми делами милосердия и любви. Поучая о величайшем деле любви к Богу и ближним, отец Савва и сам весь светился любовью. Достаточно было просто подойти к нему, чтобы понять, как велика была сила его любви. Дорогие друзья, так много строк, которые будут душеполезны, я думаю, каждому из нас, кто откроет книгу «Схиигумен Савва. Полное собрание проповедей и поучений». Я напомню, что эта книга в 2 томах. Дорогие друзья, с вами была Книжная лавка. Храни вас Господь. До новых встреч и добрых духовных книг в вашей домашней библиотеке.